Я сейчас буду заниматься в основном бытописанием, буду рассказывать про то, как вкусно и прекрасно ели, и что по этому поводу думали евреи Буковины и Бессарабии. Все, что я буду говорить, основывается на материалах экспедиций, которые организует Центр библеистики и иудаики РГГУ под руководством Марии Михайловны Каспиной. Вот она сидит и скрывается от публики. Вот она. С 2004 года. Мы ездим на Буковину и в Бессарабию, поскольку в силу двух исторических обстоятельств так получилось, что традиция еврейская, которая была там, не прервалась. По крайней мере, наши собеседники, которым лет 70, 80, 90, помнят еще достаточно патриархальную жизнь. Произошло это в силу вот двух каких событий. Во-первых, во время войны там была не немецкая оккупация, а румынская, и просто гораздо больше народу выжило, чем в тех областях, которые были оккупированы немцами. И во-вторых, советская власть туда пришла в 40-м году только, а до этого Буковина и Бессарабия находились в составе румынского королевства. Румыны, румынские власти достаточно терпимо относились к религии и к культуре, не разрушали традиционных общинных структур, и поэтому те наши собеседники, которые относятся к самому старшему поколению, еще могут рассказать про вполне такую настоящую традицию, которая для них не дела давно минувших дней, а вполне такое что-то живое, по крайней мере, это их собственные воспоминания о детстве, а не что-то такое вот услышанное от бабушек, прабабушек или вычитанное в книжках. То есть это такая вещь вполне живая. Кроме того, там можно проследить, как эта традиция менялась, как она трансформировалась. Например, что с ней было в советское время, когда официальных религиозных практик не было. И что с ней происходит сейчас. Сейчас, когда... Например, приходит сохнутый джойнт и объясняет, как правильно надо праздновать праздники, а наши собеседники помнят еще что-то такое с детства. Как вот они на это реагируют? Так вот, еда в этом всем занимает ключевое место. Как известно, такой народный символ веры, народного иудаизма – это перечисление праздников. Каждый раз, когда мы спрашиваем, как у вас раньше была устроена еврейская жизнь, сразу начинается рассказ про Пейсах, а после этого про все остальные праздники. А символ каждого праздника – это какое-нибудь блюдо. Типичный пример вот этого дела – это такая хасидская песня, которая была включена в первый сборник еврейской песни, сборник Гинзбурга и Марика – 1901 года. И потом она была перепета псоем Короленко, поэтому сейчас ее многие знают. Вот она перед вами. Собственно, еврейскими буквами там записан русский текст. Когда у евреев Пейсах наступает, все евреи мацос напекают. Славная вера еврейская. И дальше, собственно, перечисляются праздники вот в таком же виде. Когда у евреев Швуэс наступает, все евреи блинцес напекают. Славная вера еврейская. Когда у евреев Рошашона наступает, все евреи, в виде исключения, друг друга поздравляют. Когда у евреев Йонкипер наступает, все евреи плачут и рыдают. Когда у евреев Сукес наступает, все евреи луловим качают. А когда у евреев Пурим наступает, все евреи гоменташен напекают. Есть перечисление каких-то блюд, которые привязаны к тому или иному празднику. Собственно, еда еврейским информантам помогает отличить еврея от нееврея. Каждый раз, когда про какого-то человека рассказывают, что он был настоящим евреем, он все так замечательно соблюдал, он был благочестив, рассказывают, как строго он держал кашрут, как он правильно соблюдал все еврейские пищевые традиции, а когда, наоборот, какого-нибудь человека надо пожурить за недостаточное соблюдение и за недостаточную приверженность иудаизму, обычно в таком случае говорится, что он ест свинину и вообще в пищевых привычках совсем не еврей. В частности, в городе Черновцы есть такая ситуация. Там имеется два раввина. И как нередко бывает в таких случаях, паства раскололась пополам. Кто-то является адептами старого раввина, кто-то является адептами молодого, нового хаббатского раввина. И те, кто за молодого, осуждают старого и главным образом говорят, а он свинину ест, он не еврей, он не настоящий, он неправильный. Еще, собственно, еда помогает отличить одних евреев от других евреев. Как известно, в Восточной Европе существует несколько этнографических регионов. Это подкрепляется различием между диалектами идиша. различиями в религии: хасидский регион и меснагитский регион, хасидский южный, меснагитский северный. И представители одного региона довольно скептически относятся к разным привычкам: этнографическим, языковым, пищевым, религиозным, каким бы то ни было представителям другого региона, те, соответственно, им платят взаимностью. Приведу один личный пример. Мое изучение идиша началось с фразы, которую моему учителю дед и бабушка, которого жили недалеко от Киева, в городе Пирятин, говорили эти самые дед и бабушка. На идиш эта фраза звучала так: «Литвакес зайнен де самые поганые меншен в дер велт, вайл зе леген ганце берекес ин борщ дарайн». Литваки — это самые поганые люди на свете, потому что они кладут в борщ свеклу целиком. Как ни странно, эта традиция живая. Несколько дней назад мне довелось с коллегами на кафедре спорить по поводу значения слова «борщ» в современном иврите. Спор велся на достаточно повышенных тонах, и в конце концов одна из коллег сказала: «Ну что вы все, красный, красный! Вот у меня, например, свекровь, знаете, как варила борщ? Он вообще был не красный, потому что она туда клала свеклу целиком». Происходило это очень странно, почему-то свекла там плавала целиком, и вообще никакого красного оттенка в этом борще, в этом супе не было. Выяснилось, что свекровь происходит, собственно, из этнографической Литвы. Естественно, жители одного региона считают свои пищевые традиции правильными, и традиции жителей другого региона абсолютно неправильными и неверными. И это часто совпадает с диалектными членениями. Сейчас мы это увидим. Явный признак. Вот. Видно что-нибудь? Да, более-менее, я надеюсь. Это карты из статьи такого очень известного американского лингвиста, изучающего идиш, Марвина Герцога, «The Channels of Systematic Extinction of Yiddish Dialects». И там он рисует несколько изоглос, очень важных для еврейских диалектов, и подкрепляет это дело этнографическими данными. Вот здесь, если присмотреться, то можно увидеть, что изоглосы сравнены с вот какими линиями. То, что состоит из точек, это линия, отделяющая ту область, где фарфл был резаным. Фарфл — это такое блюдо из теста. А той области, где фарфл был, наоборот, рубленым. Следующая линия сплошная, касается самого знаменитого еврейского блюда — гефильте фиш. По одну сторону гефильте фиш была соленая, а по другую сторону гефильте фиш была сладкая. И еще это накладывается на религиозные разграничения — хасидские и нехасидские семьи. Вот еще одна очень важная штука, которая, это этнографическая подробность, которая подкрепляет и языковые различия тоже. Это очень важный вопрос, по которому евреи страшно ссорились между собой: можно или нельзя есть помидоры. Это был, как ни странно, очень важный вопрос, потому что он был вовсю связан с понятием ритуальной чистоты и нечистоты. Помидор, как известно, фрукт красный, у которого мякоть очень влажная, насыщенная соком, ярко-красного цвета. Поэтому традиционное еврейское сознание, естественно, склонно видеть в помидорах кровавый фрукт. И в некоторых областях помидоры ели, потому что почему бы их не есть, а в других областях помидоры ни в коем случае не ели, это было вообще запрещено, потому что это же треф, они же кровавые, это же как маца с кровью христианских младенцев, помидоры совершенно были запрещены. И вот еще некоторые вещи. Совпадение областей распространения такого и другого фарфла с некоторым обычаем и совпадение еще некоторых изоглос с определенным узором, который наносится на хал. Вот еще одна очень важная штука. Как только появляется какое-нибудь новое блюдо или какой-нибудь новый продукт, для него немедленно выдумывается огромное количество разных названий. В частности, у того же помидора названий очень много. Он может называться, собственно, помидор, он может называться томат, может называться ройтепл, красное яблоко, может называться парадиз эппл, райское яблоко, может называться либе эппл, любовное яблоко и так далее. Вот то, что отражено на этой карте, это распределение названий слова «картошка». Картошка в ашкеназской цивилизации вещь сравнительно новая, хотя она уже успела войти в огромное количество блюд, но название для нее довольно неустойчивое. Есть прекрасное слово «картофлес», есть слово «булбес», есть «картошкес», есть «булвес», а есть в отдельных регионах сохранилось такое старое название «эрдепл» — «земляное яблоко». Естественно, жители каждой территории считают, что можно говорить только так, как говорят у них, и больше никак, собственно, говорить нельзя. В основном, когда наши информанты рассказывают про еврейскую еду, они сообщают, что эта еда самая вкусная и полезная. В чем, собственно, достоинство еврейской еды? В том, что она гораздо вкуснее и полезнее, чем любая остальная. Они сетуют на то, что сейчас вот эти прекрасные рецепты утрачены. Одна информантка, родом из Бричан, живущая в Черновцах, говорит, вот сейчас уже все научились делать фаршированную рыбу. Кто знал это? Именно у евреев. Если не было фаршированной рыбы, это что за суббота? Это что за праздники без фаршированной рыбы? А сейчас все умеют, и это уже не то. Мимикрировать под настоящую еврейскую традицию нельзя. Настоящая еврейская кухня — это только в руках евреев, и она самая правильная. Когда мы спрашиваем, например, почему нельзя есть свинину, то один из довольно распространенных ответов — потому что свиное сало, свиной жир, он очень тяжелый, он вредный для здоровья. Его нельзя есть, это яд. А еврейская-то кухня, она наоборот. Единственное исключение, когда нам удалось записать от человека представление о превосходстве нееврейской еды, касается Пасхи. Как известно, евреи и неевреи, несмотря на многочисленные запреты, друг друга угощали. Евреи угощали, соответственно, своих соседей мацой, те их угощали какими-нибудь своими блюдами. И одна наша собеседница рассказывала про то, как они это делают, и описывала христианское блюдо «Творожную Пасху». Наши друзья все знают, мы угощаем, приглашаем, да, собирайте. А они вас угощают своими какими-то? Информант, тоже да. А чем? Пасха у них, они пекут Пасху. А Пасха — это что? Пасха, отвечает информантка, это такие очень сдобные, это вкуснее мацы, можете не сомневаться. Это такие булки, такие вот калачи-калачи на яичках, на сливочном масле, на сахаре, оно такое вкусное, как торт. Хе, они умные, они не кушают сухую мацу. Собиратели. А им нравится маца вообще, а не как? Информант. Да, конечно. Они так, знаете. И финальная фраза. Но не сравнить с Пасхой. Это единственный раз, когда нам удалось записать представление о том, что еврейская еда все-таки хоть чем-нибудь лучше, чем-нибудь хуже, чем христианская еда. В основном еврейская еда самая прекрасная, и все обычаи, связанные с еврейской едой, окрашиваются положительно и воспринимаются как что-то такое удивительное, прекрасное и уникальное. Единственный обряд, который связан с едой, который практически всеми информантами осуждается, это то, что происходит перед судным днем. Перед судным днем, как известно, есть очень странный обычай. Религиозные евреи берут куриц или петухов и начинают их крутить у себя над головой для того, чтобы грехи человека, крутящего это дело, перешли на курицу или петуха. И потом эту птицу забивают и или отдают бедным, или если сама семья слишком бедная, чтобы позволить себе такую роскошь, то съедают сами. Так вот, вот эта вот процедура кажется большинству наших информантов совершенно диким обычаем, они им страшно недовольны. Ну а курицу-то еле отвечают они, рассказывают, как это было вкусно, потому что курица же это всегда очень вкусно с точки зрения традиционной еврейской кухни. Иногда те или иные регионы славятся своими какими-то еврейскими блюдами, которых в других регионах нет. Например, традиционный Могилев-Подольский славился каким-то безумным количеством сортов брынзы. Что касается наших двух регионов, Буковины и Бессарабии, то сохранились только отрывочные упоминания о том, что считается местной традицией. Это может быть особый такой способ приготовления того самого блюда из теста рубленного фарфал. И может быть такая специфическая традиция, связанная со сладким блюдом флуден. Флуден — это такой пирог, раскатывается тесто, дальше закладывается сладкая начинка, можно варенье, можно лимон, закатывается и запекается. И вот специфическая именно бессарабская традиция, связанная с этим флудным, заключается в том, что на свадьбе, чем больше у семьи ехис, то есть чем более благородное ее происхождение, тем больше куски этого самого флудена раздаются гостям. Но в целом вот специальных таких блюд, именно еврейских, которые сильно бы отличали еврейскую буковину и Бессарабии, от, скажем, Подолии или Румынии, в общем, особенно нет. Но есть некоторые блюда, перенятые от неевреев. В частности, это блюда из кукурузной муки, мамалыга, кукурузная каша, плецелых, такие печенья из кукурузной муки и так далее. И еще есть одна очень странная местная черта, которую нам не удалось зафиксировать где бы то ни было еще. Как известно, у евреев есть очень строгие ритуальные правила по поводу того, что, собственно, потреблять можно, а чего потреблять нельзя. И все животные делятся на кошерные и некошерные. Каких-то можно употреблять в пищу, каких-то нельзя употреблять в пищу никогда. Как известно, употреблять в пищу можно, если это млекопитающее, то копытных животных, которые жуют жвачку. И свинья, собственно, плоха тем, что она жвачку не жует. Так вот, всех остальных животных употреблять нельзя, но в Буковине и Бессарабии традиционно ели кроликов, евреи. И постоянно встречаются рассказы про то, как кроликов носили к резнику, и потом несли обратно уже кошерно зарезанных, забитых кроликов, и потом их вполне можно употреблять. Вот такая странная очень местная традиция. Собственно, именно еврейская вещь — это вымачивание мяса. Будь то кроличьего или какого-нибудь по-настоящему кошерного, с этим связано огромное количество всяких разных ритуалов и всяких разных процедурных сложностей. В Еврейском музее в Москве есть такая специальная штука, такое сито, да, сплетенное из прутиков, на которое мясо кладется и поливается водой, чтобы оно достаточно вымочилось, и засыпается солью, чтобы из него вытек сок, вытекла вся кровь. Есть специфическая некоторая местная традиция по засаливанию этого мяса. Берется кусок мяса, берется большое количество соли, сыплется в 4 приема, и при этом произносится «Суре, Ривке, Рухал, Лея» — имена 4 праматерей — Сара, Ревека, Рахель и Лея. Как известно, кроме великой антиномии вареного и сырого, есть еще антиномия праздничной и повседневной еды. И более очевидное и более простое противопоставление, собственно, еды, употребления еды и неедения, голодания, да, поста. В традиционной иудейской догматике постов 6. Самые 2 главные поста — это Судный день, Йом-Кипур, 9 Ава, день разрушения 1 и 2 храмов, 17 Тамуза, день пробития стены Иерусалима при осаде, 10 Тевета, пост Эстер и пост Гедалии. В нашем регионе, видимо, традиционно соблюдались только 2 поста. Первый из них и самый главный — это, конечно, Йом-Кипур, Судный день. Про него сейчас будет некоторая история. И второй пост — это пост Эстер, пост, который перед Пуримом. Про 9 Ава, который, казалось бы, второй по важности, по значимости пост в еврейском календаре, практически никто не помнит. Все помнят, что Тиша Бов, 9 Ава, это такой праздник, когда можно было кидаться репейниками. Что такое Тиша Бов? Ну, это когда бейрлах кидались. Бейрлах — это репейники или какие-то колючки. И, собственно, никаких именно пищевых традиций, связанных вот с неупотреблением пищи в этот день, почему-то, как ни странно, не сохранилось. А те воспоминания, которые связаны с постом, достаточно живы. И поскольку для наших информантов это детские воспоминания, то главный сюжет вот этих воспоминаний — это про то, как они пытались родителей обмануть. И как, собственно, этот запрет они пытались обойти. Вот такое свидетельство. Папа сначала шел в синагогу. На каждый праздник у нас было тогда. Папа, если, например, на Йом-Кипур, мама и папа шли в синагогу. У мамы было свое место, я помню. Только начинается Новый год, папа уже шел и покупал маме место, чтобы мама не стояла. Это про то, какая религиозная была семья. Это нас было 5 детей, она очень уставала. И чтобы мама не стояла, папа всегда и покупал в синагоге место. Утром папа с мамой уходят, и они целый день в синагоге. А вечером мы же дети, я была самая старшая. Стараюсь быстро накрыть стол, потому что мама и папа не ели, и надо детям. Я им старалась до 12 не давать еды, но они же были маленькие. Я не говорила родителям, что я их накормила. И мы быстренько накроем стол, все как должно быть, и тарелочки, и ложечки, все-все разложим, только следим, смотрим, когда они уже идут. Вот когда они уже идут, мы сидим ровненько по струнке и ждем родителей, поздравляем с праздником, все, и они садятся, ну и мы, конечно, вместе с ними. И они офостен, это называется офостен. Вот, но мы спрашиваем, офостен — это когда уже заканчивается пост? Да, да, это уже закончился пост, родители зашли и не знают, что мы уже поели. Вот фост — это пост. Офостен — это трапеза, которая после поста. Вообще то, что вокруг поста, наделялось особенной такой ритуальной значимостью, и кроме того, что происходило после поста, естественно, значима трапеза, которая перед постом, она была особенно обильна, для нее было специальное название «судом авсейкес» или «сидом авсейкес» на местном диалекте. И про это обычно вспоминают, что вот надо приготовить обильную еду, надо приготовить самую там, какую-то сытную и прекрасную еду, чтобы можно было выдержать вот этот день. Что касается оппозиции праздничной еды и повседневной еды, то, как нетрудно догадаться, в памяти закрепляется именно праздничная еда, потому что она наиболее многодельная, она наиболее вкусная, она наиболее сложная. И повседневную еду, собственно, кто сейчас помнит гречневую кашу, да? Повседневную еду можно забыть, а вот то, что приготовление чего было огромным, фантастической важности событием, то не забывается. И, собственно, то, что перекочевало в стандартную еврейскую кухню сейчас, это обычно праздничная еда того времени. Из повседневной еды сохранилось в народной памяти только то, что, видимо, готовилось редко — мясная еда. Например, такой вот частный случай мясной еды — это маине. Она, собственно, это такое блюдо, которое используется еще и на свадьбу. Готовится оно следующим образом. Сейчас я вспомню, что я добавляю в маины. Да, яичко, даете сливочное масло и даете маргарин. Все это выбивается, так как вы делаете Наполеон. Такое почти тесто, как Наполеон. Разбили, 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 раскатали. Перемешали хорошенько и ставите на 7 часов в холодильник. Потом в это время, пока 7 часов, курочку ставите отварить. Добавите мясо через мясорубку, жареный лучок добавить побольше и добавляете такие тоненькие-тоненькие вермишельки. Видели? Вот ее отварили и тоже сюда добавляете. И добавляете еще 2 яичка. 2-4, какое количество. Все это хорошо перемешали, перец сюда добавили, соль по вкусу, перемешали эту вермишель, потом берете в холодильник это тесто кусочками на 4 части или на 6, смотря как у вас получается. Раскатали, потом берете, ложите вот это, что вы сделали, на противень. Так у вас получается, если может 4 таких кусочка, может 5. И ставите в духовку, сверху можно намазать яичком. Но перед тем, как спеклось, вы намечаете, где будете резать, потому что оно такое крохкое, потом оно плохо режется. Вы намечаете, потом режете кусочками. Как вы видите, подробная процедура, подробный рецепт со всеми подробностями приготовления вот этого блюда сохранился, потому что эта штука многодельная, там, на 7 часов в холодильник и так далее. И за всей вкусностью и красивостью информантка не замечает, что она говорила про мясную начинку и про тесто, в которое она добавляет сливочное масло и маргарин. Потому что так вкусно и так прекрасно, что все должно быть по высшему разряду, и совершенно не важно, что вот как-то так встречаются несочетаемые вещи. И еще из повседневной еды запоминаются сладкие вещи, видимо, тоже потому, что они готовились не так уж часто. Отдельный ритуал касался, естественно, субботы. На субботу... Сейчас я поставлю небольшой фрагмент.
Да, у нас мама пекла хау, хлеб, Кигель.
Кигель — это кугл, запеканка из лапши. Или с пельменями. Дюжина ножей в спину революции уже началась. Так вот, традиционные составляющие субботы — это вещи, которые можно приготовить еще в пятницу и поставить в ночь на субботу в печку, чтобы они там медленно доходили, и чтобы в субботу они еще были горячие. И вместе с тем не распались еще там на молекулы, чтобы их вполне еще можно было есть. Это мог быть куриный бульон, который ставился загодя в печку. Могло быть специальное блюдо чоунт. Сейчас я его продемонстрирую. Вот. Это такая странная смесь. Мясо и или картошка, или бобовое. То, что может стоять долго и не развариваться. И еще на субботу, кроме всего вот этого, и кроме сладких вещей, и кроме вина, обязательно должна была быть рыба. С рыбой связано огромное количество всяких разных фольклорных текстов, а кроме того, связано некоторое количество нарративов про ее нехватку и про преодоление этой недостачи. На субботу в любом еврейском доме должна быть рыба. Что же делать, если рыбы нет, если нет денег на ее приобретение? Тут на помощь приходит главный герой еврейского фольклора, главный еврейский Дед Мороз, пророк Илия, Ильёу Анови. Приходят и в каком-то облике, под каким-то видом дает несчастному герою грош на приобретение этой самой рыбы. Собственно, так странно получается, что Ильёу Анови, пророк Илия, в пищевых представлениях оказался связан с торжественным приемом пищи. Именно он приносит деньги на недостающее блюдо на субботу, и еще очень важное его появление всегда связано с праздником Пейсах. На Пейсах за пасхальным столом во время седера всегда отставляют один стакан, куда наливают вино для Ильёу. И маленьким детям всегда объясняли, что Ильёу придет и выпьет его. И у нас есть куча историй, куча воспоминаний информантов, которые говорят, ну как же, вот мне все было интересно, когда же он придет, когда же он выпьет. Понятно же, вот в школе рассказывали, что вещество никуда не девается, а я же в школе хорошо училась. И один раз я родителей подстерегла, и я увидела, что они на самом деле стол качали, они под столом ножку трясли, так чтобы это вино в стакане колыхалось, и нам казалось, что пришел Ильёу Анови и выпил. А на самом-то деле никакого Ильёу Анови не было, и никто это самое вино не трогал. Вот это такое стандартное представление, связанное с Пейсахом. Вообще, еврейская еда очень во многом привязана, выбор еды, выбор блюда к тому или иному празднику очень во многом привязана к легендарным сюжетам. Считается, что, собственно, все пищевые привычки, точно так же, как и правила кашрута, даны евреям на горе Синай, и никуда отступить от них уже невозможно. Они часто вытекают из истории самого праздника, но самый характерный пример здесь — это блюдо, которое традиционно употребляется на праздник Ханукки. Как известно, на Ханука отмечается в честь чудесной победы хасмонеев, маковеев над эллинистическим царем Антиохом, который, кроме всего прочего, осквернил храм. И в храме был всего один кувшинчик масла, которого могло хватить только на один день, но произошло чудо, и это масло горело 8 дней. В честь этого события на Хонаке регулярно употребляют блюда, которые приготовлены на масле, все испеченное на масле, все содержащее большое количество масла. Это могут быть специальные прожаренные в масле сладкие вещи, такие пончики, и могут быть картофельные оладьи, которые тоже прожарены в масле и такие вот очень жирные. Но выбор того или иного блюда может объясняться и языковыми соображениями. Есть старая ашкеназская традиция на Новый год употреблять морковку. Совершенно непонятно почему. Есть одно из традиционных объяснений, что вроде бы как нарезанная колечками морковка похожа на монетки, а значит, всякий, у кого будет на новогоднем столе такое вот блюдо, будет в следующем году богат. Но за этим стоит на самом деле народная этимология. Морковка на идиш будет мейрон. И народная этимология, объясняющая употребление именно этого блюда, гласит следующее. «Менест мейрон». Люди едят морковку, мейрон, для того, чтобы евреев прибавилось, для того, чтобы евреев умножилось. Зихмейрон — это умножаться, размножаться, прибавляться в следующем году. Эта традиция оказалась очень живучей. В современном Израиле на Новый год едят свеклу. Свекла на современном иврите — селек. И это объясняется следующим образом. Едят селек, чтобы все враги «исталку» удалились. В глаголе «листалек» удаляться тот же корень, что и в слове, ну, точнее, амонимичный корень, корни в слове «селек». Поэтому вот это объясняется вот таким вот образом. Самая главная ситуация, связанная с едой, когда вспоминается, что прежде всего еды было очень много, и, во-вторых, она была вся необычная, это ситуация свадьбы. На свадьбу традиционно готовились самые многодельные блюда, которые требовали присутствия и совместных усилий огромного количества поваров и кухарок, которыми распоряжалась специальная дама, сарверн, сервировщица. Обычно это какая-то из родственниц, там, жениха или невесты. И обилие блюд было настолько велико, что поглотить это все целиком не представлялось возможным совсем. И приготовление всех этих блюд было делом даже не одного дня. Собиралось огромное количество родственных кухарок, которые делали гефильте фиш и всякие мясные и сладкие блюда, которые требуют вот огромного количества времени. Главным, собственно, блюдом, которое совмещало мясо и тесто, была вышеупомянутая маина, для которой 7 часов надо держать мясо в холодильнике и тесто в холодильнике, все это потом хитрым образом смешивать. То есть это блюдо, которое требует очень большого вложения разных усилий. И сейчас небольшой фрагмент воспоминания о том, что и как ели на свадьбе.
Они держат, а те, кто проходит, кто поймал, тот раздает куски тому. Понимаете, сэр Валенча, он его разберет.
То есть они встают на дубинку и высоко держат, да?
Держат, ага. Двое. Ага. А тут идут после того, что венчали. Ага. Так...
То, что раздают стоящие на табуретках молодые люди, выглядит вот так. Это называется лейкех. И это такое самое главное блюдо, самая главная гордость еврейских дам, которые умеют что-нибудь печь. Это сладкое блюдо. Он бывает двух видов, темный и светлый, в зависимости от добавок, которые добавляются, мед, сахар или еще что-нибудь. И, ну вот вы видите, какой он высоты. При этом традиционный предмет гордости, так же, как, скажем, для пиццы традиционное тесто должно быть очень тонкое и должно быть много раз подброшено, так здесь вот огромный предмет для гордости. Это, если этот самый лейкех, можно прижать рукой, и он прижмется до совершенно плоского состояния, а потом расправится вот до такого. Это лейкех, который был специально испечен в честь нашего приезда в городе Боричана, и действительно с ним можно было прекрасным образом проделать такую штуку. Он опускался вот до низа, потом поднимался обратно, и вот такое прекрасное блюдо раздавалось на свадьбе. Ужас. Кроме, собственно, свадьбы, лейкех, видимо, маркировал все такие самые важные обряды. Лейкех является частью также и похоронного обряда. При поминках обязательно после посещения кладбища раздают кусочки лейкех и водку бромфен.
Дома нас накормили, сами покушали, нас одели, закрыли в комнату, потом родители оделись, чтобы мы не пошли играть на улице, а то будем грязны до сих пор. Да что вы? У вас, наверное, то же самое было.
А чем вы принято угощать на свадьбу?
На свадьбу? Лейчих не баклева.
Вы сразу не баклева.
Баклева – это такое, чтобы ни один враг не ел.
Как ты концерна пьешь?
Да, в кензу. Низ, мелец.
Дальше будет излагаться рецепт пахлавы. Низ – это орехи, мелец – это сахар. И все это кладется в тесто, а тесто очень крепкое, крутое. Рассказ голодного человека, конечно.
Делаешь только желтками.
Без белков.
без белков. И потом делаешь флуд, но люди говорят, что флуд – это одно и то же. Поэтому они так говорят. А так у вас останется белки, взбиваешь их, и туда и орехи, и варенье, и все, и тоже делаешь. Так я говорю, чтобы ни один враг не ел, ни один.
Ну, а, собственно, вся остальная еда, про которую нам рассказывают, она очень тесно связана с календарем и привязана к какому-нибудь конкретному празднику. То, что мы видим, это самый распространенный пример такой еды. Это пирожки омонташен, которые запекаются на Пурим. Как известно, Пурим празднуется в честь событий книги Эсфири, и каждый раз информант, которого мы спрашиваем о том, а почему они, собственно, такой формы, почему они треугольные, почему в них кладется мак, главным образом, почему они треугольные, пытается это дело объяснить. На идиш «Омонташ» — это «сумочка Амана», того самого злодея, который стремился истребить евреев. А название на современном иврите — «Уши Амана». И вот между сумочкой и ушами все эти объяснения и расположены. Кто-то говорит, что действительно у Амана были такие мешочки. Кто-то говорит, что ему натянули уши, и уши отрезали. И в честь этого события мы эти уши теперь поедаем. Кто-то говорит, что у Амана, как у офицера, как у Наполеона, была треугольная шляпа. Такая треуголка, и сохранились лубки с изображением Амана вот в такой треуголке. И вот, собственно, в честь этого и пекутся пирожки вот такой формы. Это самая известная пуримская такая кулинарная традиция, кроме традиции, собственно, напиться так, чтобы не отличать проклятие в адрес Амана от благословения в адрес Мордехая. Но кроме этого было еще какое-то количество традиций, которые главным образом утрачены и сохранились только в виде отдельных упоминаний. Например, существовали какие-то специальные пуримские пельмени, про которые мы мало что знаем, кроме того, что это такое вот мясное блюдо подавалось бульоном и вот готовилось только на Пурим. Больше ничего про них не известно. Еще одна очень важная кулинарная традиция, которую обязательно каждая хозяйка в Пурим делала, через месяц после Пурима наступает Пейсах. К Пейсаху надо готовиться загодя. Как известно, на Пейсах нельзя употреблять ничего квасного, нельзя хлебного, нельзя ничего готовить из злаков, кроме, собственно, мацы, размолотой на муку. И с разными жидкостями тоже проблема, потому что если они квасные, если там, например, содержится хлеб, если, допустим, это хлебный квас, или если это водка, настоянная на зерне, то этого всего употреблять нельзя. И каждый Пурим, сразу после того, как все это отгремело, все пельмени и все омонташен ушли в прошлое, каждая хозяйка заквашивала свекольный борщ. В Еврейском музее есть специальный сосуд для изготовления этого самого свекольного борща. Нарезается свекла, иногда добавляется хрен, заливается водой, и все это вот так вот остается. И за оставшийся месяц, за 4 недели до Пейсаха, это все достигает нужной готовности, и можно это использовать для всех остальных блюд. В Пейсах главный запрет, который надо обойти, и главная теологическая проблема, с которой надо совладать, заключается, собственно, ровно в невозможности есть все квасное. Надо как-нибудь сделать так, чтобы, с одной стороны, поесть, а с другой стороны, этот запрет не нарушить. И что, собственно, делается? Ну, берется маца, размалывается на муку, и дальше из нее что-нибудь печется. Берется маца, раскрошивается на кусочки, и из нее лепятся такие куличи, не знаю, тефтели, с мясными добавками, с молочными добавками, заливается яйцом, еще как-то. Берется кукурузная мука или берется картофельная мука, из этого тоже что-нибудь такое печется. У нас среди информантов есть одна пара. Он черновицкий еврей, а она субботница. И каждый раз, когда разговор заходит о праздниках, у них выходит спор, и они начинают мериться, кто из них лучше соблюдал. Оказывается, что по всем статьям выигрывают субботники, потому что, например, в субботу у них света не зажигали, никакие шабесгои к ним не ходили, дрова в печку не подкладывали, сидели в своей Оренбургской губернии в холодном доме, в холодном, темном. Вот такая была суббота, отличная суббота. А у евреев приходит шабесгои, приходит еще что-то, вечно евреи себе что-нибудь придумывают. И вот один раз мы стали свидетелями оживленной дискуссии по поводу Пейсаха. Мы расспрашиваем, а что, собственно, ели в Пейсах? И муж нам начинает рассказывать, делали бабки. Бабка — это, ну, такая запеканка вот такой формы. Вот мацу надо раскрошить, то-то добавить, или размолоть мацу на муку, дальше замесить, вот добавить это то-то, добавить яйцо, добавить что-нибудь молочное, это все вот так вот запечь. Жена это слушает, долго выслушивает и говорит: «Да-да, вот мне бабушка все время говорила, как евреи что-нибудь придумают, так от еврейской веры ничего не осталось. У нас никаких бабок, ничего такого, никаких цацк-пецк, ничего этого не было, только одна голая маца и больше ничего, вообще все. Совсем». В основном те блюда, про которые рассказывают в связи с Песахом, они мясные. Потому что, собственно, во время пасхального седера нужно употреблять мясо, зажаренный кусочек мяса. И в основном это курица, иногда бывает какое-то другое мясо. Но есть большое количество всяких разных рецептов, связанных с запеканием мяса. А праздник, на который еда, наоборот, молочная, это, собственно, следующий праздник по календарю, который отмечается сейчас, Шивот, или Швиз в традиции наших информантов. Еда может быть разной. В разных общинах это все празднуется тоже не совсем одинаково. Где-то трапеза может быть только молочная, где-то сначала молочная трапеза, потом мясная. Где-то эти трапезы хитрым образом чередуются. Но так или иначе, на этот праздник есть две традиции. Одна есть молочная, другая украшает дома зеленью. Потому что вот зеленый праздник, зеленое святое, у христиан параллельно и одновременно происходит праздник Троицы, который тоже носит название зеленое святое. Вот как они украшают дома зеленью, так и евреи украшают дома зеленью. И есть большое количество свидетельств о совмещении этих традиций, о приготовлении блюд, в которых есть и молочная, и зелень. Самое главное из таких блюд называется книшеклах. Это специальные такие пироги, в которых начинка делается из смеси творога и сметаны, и туда добавляется огромное количество разной зелени, нарезанного лука, укропа, петрушки. Все это зажаривается до хруста на сковородке в масле. Ну, действительно, это достаточно вкусно. Что касается объяснения традиции, почему, собственно, трапеза должна быть молочная, то тут есть несколько мнений. Есть простые сельскохозяйственные объяснения. Ну, как вот корова отелилась, в доме есть молоко. И вполне уже можно это все употреблять. Есть более теологические объяснения. Тора питает евреев так же, как молоко питает ребенка. Поэтому в праздник, который празднуется в честь дарования Торы, ничего, кроме молочной трапезы, есть нельзя. Кто-то считает, что когда была Тора дана на Синае, евреи узнали, как правильно употреблять молоко, какие галахические нормы с этим должны быть связаны. До этого не могли, а как только весь комплекс еврейских законов на эту тему был получен, молоко стало можно употреблять, и в честь этого это было немедленно отмечено огромным количеством употребленных молочных блюд. И, наконец, еще одно объяснение. Евреи раньше, до дарования Торы на горе Синай в пустыне, ели мясо, но они не знали, что мясо они на самом деле ели неправильно, потому что законы, которые касаются кошерного забоя, есть только в Торе. До того, как Тора на горе Синай не была получена, этих всех законов евреи не знали. И как только Тору они получили, они узнали, что на самом деле все это время они закон нарушали, и от ужаса они на несколько дней перешли на молочные блюда и дальше употребляли только молоко. Видимо, да. Через несколько дней совесть успокоилась. Видимо, это какой-то ритуал, связанный с возвратом в детство, поскольку вообще довольно часто детство связано у евреев с молочной трапезой. Например, когда маленького ребенка впервые приводят в хедер, ему дают попробовать молочный пряник или какое-то молочное печенье, которое должно знаменовать, с одной стороны, сладость учения, а с другой стороны, вот эту вот молочную трапезу, приобщение к какой-то вот такой вот детской пище, к чему-то такому вскармливающему и так далее. И по поводу всех остальных праздников, кроме перечисленных, сохранились только какие-то отдельные мелкие, совсем мелкие вот упоминаемые традиции. Например, на праздник Сукот, когда принято есть в шалашах. Собственно, в основном всех так впечатляет принятие пищи в шалашах, что никаких больше подробностей не сообщается. И есть одна традиция, связанная с употреблением каких-то хитрых мясных глупцов под названием пракес. А больше про это узнать ничего так не удалось. В общем, так или иначе, та еда, которая сейчас сохранилась, и та, которая сейчас ассоциируется с еврейской кухней, это на самом деле еда праздничная, которую настоящим евреям в традиционной структуре удавалось вкушать очень нечасто, только на праздники, и было это редко. Это еда, которая требует очень большого вложения труда, да, такое многодельное и долгое по приготовлению блюдо. И сейчас... Многие вещи, связанные с настоящим приготовлением еды, как это определяют информанты, не соблюдаются. Но они жалуются в основном на ситуацию в советское время, когда кошерного мяса было не достать, хотя был какой-то специальный человек, который забивал, и назывался этот человек «хахам». То есть мудрец, но судя по произношению, можно понять, что это слово «хахам» в местном идиш не собственно идишского происхождения, а пришедшее от других еврейских общин, видимо, от балканских сефардов, которые, собственно, там были географически не очень далеко. Но... Пахан. Прекрасная вариация того же самого. Но вот кошерное мясо было достать трудно, поэтому, собственно, соблюдать нормы, связанные с правильным приготовлением мяса, было трудно. И разную посуду было держать тоже трудно, и, в общем, вот это все ушло. Но, тем не менее, еврейская еда осталась тем маркером, который обозначает всю еврейскую традицию, обозначает еврейское самосознание. Еврей — это тот, кто ест что-то еврейское, тот, кто ест что-то, относящееся к христианской кухне, тот все, тот отошел от традиции, тот не свой. И в ситуации, когда все традиции уже утрачены, и когда не соблюдается ничего, собственно, таких вот относительно соблюдаемых хотя бы на знаковом уровне вещей остается две. Одна — это именно речение, дают имя в честь какого-то умершего родственника, даже если это имя какое-то очень странное, коммунистическое, придуманное родителями, старыми большевиками. А вторая — это еда. И на этой радостной ноте мы закончим.